Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Мы прочтем три места из Священного Писания, три отрывка. Первое находится во второй книге Царств, 9 глава, со 2 стиха. «В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодываре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махирова, сына Амиелова, из Лодывара. И пришел Мимфоосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился. И сказал Давид, Мимфоосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мимфоосфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. И последний стих. И жил Мимфоосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Тема сегодняшней проповеди – «Сын хромой ногами». Следующее место Писания – это «Деяния святых апостолов», 3 глава. Буквально короткий отрывок, который мы прочитаем полнее. 6 стиха Петр сказал хромому человеку, сидящему у ворот храма, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И третий отрывок – это послание к евреям, глава 12, 12 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Писание предрекало, что в истории человечества настанет день, когда придет Мессия. В тот день Он соберет хромлющих, соберет несчастных людей. Исаия пророчествовал, что хромые будут ходить, слепые видеть, и произойдут величайшие чудеса. И когда Иисус жил на земле, буквально это слово исполнилось в точности. О нем сказано, что Господь наш пришел, чтобы разрушить дела дьявола. В Деяниях мы прочитали историю, которая уже продолжалась после вознесения нашего Господа. Эта история произошла с Его учениками. Я вновь обращусь к этой третьей главе Деяний, и мы более подробно рассмотрим это происшествие. Петр и Иоанн шли однажды в час молитвы в храм. По обыкновению в определенное время они приходили туда и совершали молитвы. И вот сказано, был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Вот двое учеников, они исполнены Духом Божьим и идут вместе молиться. чтобы молиться перед Богом. И у входа в храм, у ворот, которые назывались красными, сидит человек, может быть, уже незамечаемый другими людьми. Сидит, потому что ходить не может. Все проходят туда дальше, проходят в глубину храма, где еще происходило богослужение и звучали молитвы, но этот человек оставался на месте, так и не сдвинувшись, не имея возможности что-либо сделать. Была ли это родовая травма, я не знаю. Может быть, что-то иное. Что произошло с ним, неизвестно. Однако сказано, что он был хром от чрева матери. Иными словами, он родился таким, и вся его жизнь прошла вот в этой, можно сказать, вечной хромоте. В другом месте Священного Писания, в Деяниях, также сказано, что ему было 40 лет. На самом деле это больше половины жизни, чем обычно живут люди. И вот все эти годы, я подчеркиваю, все годы, все 40 лет, без выходных дней, без какой-либо другой возможности, он оставался инвалидом, калекой. Но не только внешне он был поражен, не только это смущало его жизнь. Дело в том, что на основании Ветхого Завета говорилось, никто, кто имел телесный недостаток, не должен приступать к жертвоприношению перед Богом. Ни слепой, ни хромой, так говорил строгий закон Моисея, ни слепой, ни хромой не войдет в дом Господень. Почему, согласно книге Левит, вот эти несчастные люди были лишены подобных полномочий? Дело в том, что Бог назвал свой народ святым, царственным священством. И в тот момент, когда человек какой-либо или священник совершал жертвоприношение, эта жертва представляла самого этого человека. И они сами являлись прообразом жертвы. То есть, принося жертву, придя в храм, человек как бы представлял самого себя. И апостол Павел об этом скажет после. «Предоставьте тела ваши в жертву, предоставьте в живую святую, угодную Богу для разумного служения вашего». И хотя сегодня мы имеем доступ на основании жертвы Иисуса Христа, независимо от нашего состояния физического, независимо от того, есть ли у нас ноги или нет, больны ли мы или нет, слепы ли мы или зрячие, мы имеем доступ к Богу. Сегодня воистину Дух смиренный и сокрушенный является жертвой Богу. Но в Ветхом Завете была иная цель. Было необходимо на образах показать нечто, чтобы в течение веков люди поняли особенное и важное для них значение вот этих ситуаций и событий. Что ничто духовно слепое, ничто хромое или уродливое не может быть предоставлено Господу в жертву. А это значит, не сможет испытать на себе действие Божьего огня, Божьего присутствия. Духовная слепота и хромота, когда мы говорим о духовном явлении, конечно же, это следствие дел дьявола, осквернения. И вот такой человек в те времена, он не мог даже войти в храм, а только искать милости у людей. Давайте взглянем вот на эти образы. Я сказал, слепой и хромой не могли войти в дом Господень. Слепой и хромой, и тот и другой инвалиды, но есть некоторые важные отличия. Слепой человек, он может ходить. Он имеет на это силу и способность. И хотя его шаг неуверенный, он может передвигаться. При этом он совершенно не знает направления, куда идти, потому что не видит. Но вот хромой, наоборот, он видит все, что происходит вокруг. Он различает проходящих мимо него людей. Он даже может наблюдать жизнь, которая протекает рядом с ним. Он может видеть цель, куда нужно дойти и что необходимо достигнуть. Он все это имеет, но, к сожалению, он не может идти, потому что у него нет сил. Слепой же вообще не знает, какая она другая жизнь. Если человек слеп от рождения, он может только слышать о том, как живут люди и что они делают, но не иметь истинного представления. Очень трудно такому человеку объяснить, что есть черное, а что белое, а что зеленое или красное, как выглядят цветы, как выглядят листья и что означает понятие «облака, плывущие по небу». Он может только слышать о другой жизни, но представить ее в истинном положении и свете, даже если попытается, для него будет невообразимо трудно. Но хромой, о котором мы говорим, наоборот, он видит все. Он слышит обо всем. Он может наблюдать за происходящим, за жизнью других людей, но не может войти, не может двигаться, а значит участвовать в этой жизни. И вот здесь сказано, он такой человек, сидел у ворот храма все свои 40 лет. Он сидел, может быть, потеряв надежду. У него уже сложился свой мир, свой взгляд на вещи и события. Он ждал милостыни от людей, которые входили и выходили из храма. Я думаю, что вы осознаете, что храм – это прообраз церкви Господа нашего Иисуса Христа. Церкви, которая слагается из живых камней, то есть из каждого из нас. Церковь – это место встречи с Богом, и это образ общения Бога и человека. И вот этот человек, хромой, он никогда не был в храме. И он не мог иметь этой встречи, общения. Он только лишь контактировал с людьми, проходящими в его жизни мимо. Их было много. Они проходили туда и обратно. И он глядел на них пристально, надеясь хоть что-нибудь получить. Я часто обращаю внимание на глаза людей. Порой эти глаза бывают весьма потухшие от проблем, от того, что какие-то неполадки со здоровьем, сложные, различные жизненные коллизии. Но иногда эти глаза оживают, когда вдруг рядом оказывается кто-то из людей, казалось бы, способный помочь в разрешении вот этих насущных проблем. Помочь в разрешении вот этих многообразных нужд, которые порой часто заслоняют самую главную проблему. Я думаю, глаза этого хромого человека оживали, когда кто-то с внимательностью вглядывался в него. А когда кто-то приближался к нему и затевал с ним разговор, его взгляд оживал, он обретал какую-то надежду, и он искал милостыни в своем печальном положении. Но вот что удивительно, нигде не сказано, чтобы он хотя бы однажды просил быть исцеленным от своей страшной болезни, врожденной хромоты. Слово очень простое. Оно сегодня направлено к тем людям, которые ощущают себя, как вот этот хромой. Тем, кто могут признаться себе, что хромают долго и давно. Тем, кому по каким-либо причинам всегда было особенно трудно. Трудно продвигаться в этой жизни и до уверования, и после. Тем, кому тяжело, очень тяжело, и никак не продвинуться вперед. И они наблюдают жизнь других людей, видя, как те устремляются в общение с Богом и действительно обладают им, потому что возвращаются с сияющими лицами от славы Господней. Они наблюдают и думают, как, наверное, прекрасно то, что находится там, в глубине храма. Как, наверное, прекрасно то, что переживают эти люди. Они так думают. Я говорю сегодня к тем, кто увидели в себе вот такого человека, двигающегося с большим трудом. И кажется, другие, те, кто рядом, проходящие мимо и даже останавливающиеся, растут быстро, быстро передвигаются в духовной жизни. Для вас же каждый шаг труден, тяжел. Вы упираетесь локтями, потом боль, ссадины. И кто-то уже разочаровался настолько, что, в общем-то, и решил, что это и есть моя настоящая жизнь. И решив так, правомерно он ищет милостыни у людей, потому что больше просто нет сил. Да, мы здесь на собрании, потому что Дух Святой приводит. Много лет побуждая кого-то, как и в той истории, я уверен, что это Дух Святой побуждал людей, которые каждый день носили его на своих руках и сажали при дверях храма. Дальше они не имели полномочий ввести его, потому что дальше, чтобы войти в храм, должно было измениться его состояние. Они могли только до красивых ворот. И порой мы точно так же переживаем вот то, что кто-то помогал нам, и мы здесь сегодня. И этот человек был Вадим вот этими добродетельными людьми, послушными Духу Божьему, для того, чтобы однажды произошло чудо у красных ворот. «Красные» — это слово в русском языке переведено с оригинального названия, которое означает «красивые». «Красные» — это красивые, «краснодевица» мы говорим, красивые, чудные врата. К сожалению, мы можем думать, я сижу у этой прекрасной вывески «Церковь Господа Иисуса Христа», я искренне верю в Бога, я верю в Его Слово, верю в Его дары, я не в плохом месте нахожусь. Но вдруг кто-то прошел дальше, и мы потом видим сияние Божьей славы в их жизни. Потому что там внутри, в глубине, есть то, что мы на самом деле ищем. И мы знаем рассказы об этом. Хромой человек, он слышал не раз, как люди рассказывали или обсуждали между собой, или, обращаясь к нему, говорили, как было великолепно служение в храме, в Божьем присутствии. Точно так же Дух Святой говорит часто в наши сердца, что есть более значимое, есть еще нечто более великолепное, чем быть только у ворот. И мы жаждем этого, но при этом нет никаких сил, чтобы сделать шаг. Мы знаем, что есть путь, вот они, двери. Вот она, жизнь веры. Вот воздержание, о котором говорит Слово и которое является путем. Вот молитва в постоянстве, прощение от всего сердца, нелицемерная любовь. Но мы знаем, что с этим грехом или с тем, что есть в нашей жизни неправильного, никак не пройти вперед. Мы знаем о прекрасном, мы верим в это, слышали, видели, хотим, но сил нет. И, возможно, он думал, такова и есть моя судьба. Но не все же так плохо. Ведь все-таки его приносили, чтобы как-то поддержать. И он мог сказать, моя жизнь не лишена добрых людей. Вокруг меня столько открытых сердец. Да, он просил милостыню, и он получал ее. Правда, хватало лишь на некоторое время. Приходило лишь временное утешение. Каждый вечер, возвращаясь домой, я думаю, он чувствовал себя более или менее удовлетворенным. Он имел нужду, вот она восполнена. Много, конечно, не давали, в основном гроши. Но как-то так складывалось, что к вечеру набиралось достаточно денег, и, казалось бы, исполнялась даже заповедь «хлеб на сей день». Достаточно денег, достаточно восполнения нужд, чтобы, пересчитав все, сказать «Слава Богу, я удовлетворен сегодня», а потом, вернувшись домой с облегчением, пережить еще одну ночь. Не похоже ли это и на нас? Приходишь с нуждой, имеешь какое-либо особое состояние сердца в смятении или в тревоге, в беспокойстве, или эта нужда выражена еще в чем-либо. Ты ищешь поддержки здесь, в собрании народа Божьего, и ты ее получаешь, но вдруг ощущаешь при том что-то не совсем так. Да, мои нужды восполняются, и я не могу сказать, что Бог не заботится обо мне. Тот человек не мог этого сказать, потому что забота была явна 40 лет и выжил. Значит, неплохие люди были вокруг. Прямо скажем, хорошие люди. Но ведь главная причина всеобщего неустройства жизни этого человека не те нужды, которые у него были, а хромота, которая не давала ему жить. Это она заставляла его постоянно просить милостыню. И хотя временное удовлетворялось всегда, главное же никогда не было достигнуто. Я сегодня обращаю это слово наверное, ко всем нам, но и также к особым людям, которые чувствуют, что Господь проговаривает именно в их ситуацию жизни. Можно долгие годы, 40 лет, прожить у красивых ворот и никогда не рассчитывать на полное удовлетворение внутренних запросов жизни, вечных нужд, а только лишь на сиюминутную помощь. Подумайте, взвесьте, решите для себя, почему мы здесь. Может быть, это проблемы, трудности, недостатки, разочарования нас приводят на это место, и мы, молясь Богу, прося Ему помочь, воистину получаем ответы на наши нужды. Очень часто через людей, друзья мои. И порой мы говорим, Бог так благословил меня сегодня, ко мне подошел брат и дал мне там необходимую сумму денег безвозвратно. Это великое благословение, слава Богу, Господь жив. Это прекрасно, когда восполняется та или иная нужда через людей. Но есть самая большая потребность нашей души, которую никто, даже из величайшего сострадания и из милости, не сможет нам дать. И поэтому сердце порой ощущает, что есть нечто большее, есть высшая цель, потому что предназначение этого человека было не проводить время, прося милостыни у красных ворот, но его предназначение от начала было войти в присутствие Божие через Господа Иисуса Христа, чтобы хромлющее исправилось навсегда. Быть не у ворот, а за царским столом. Быть не где-то рядом, а в доме как сын, но не как чужак, просящий крошки со стола Господина. Цель войти и быть с тем, кто разрешает все проблемы. Апостол Петр во втором послании оставил нам такое увещевание. Второе послание Петра, 3 глава, 14 стих. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». Вот эта хромота – это символ порочного осквернения, результат дел дьявола в жизни человека, нечистые мысли, нечистые чувства. Это порок запинающих грехов, ущерб, недостаток, который мы ясно осознаем в своей жизни. Это все, что давит на нас, все, что препятствует, лишает сил. В общем-то, все не так уж и плохо. Но порой мы сознаемся себе, что есть нечто, что приносит мне порок, оскверняя меня, не давая мне продвинуться вперед. Вот что такое хромота. Но слава Господу! Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Он пришел, чтобы исцелить всякую духовную хромоту, чтобы привести из плена и, как сказано в Ветхом Завете, собрать хромлющих и дать им силу, чтобы хромлющее исправилось. Слава Господу!
Через 1-2 минуты мы продолжим нашу программу. А сейчас послушайте объявление.
Дорогие друзья, каждое воскресенье в 16 часов Церковь Примирения проводит свои богослужения по адресу: метро Балтийская, Рижский проспект, дом 3, дом культуры имени Нагина. Это здание находится на перекрестке Лермонтовского и Рижского проспектов, во дворе, за гостиницей «Советская». Ждем вас на богослужениях каждое воскресенье в 16 часов.
Иоаннафан, о котором мы читали, это имя человека, который был сыном Саула, первого царя Израиля. Непростая жизнь была у Саула. Бог дал ему так много, сотворив иное сердце в нем. Но он снова вернулся на свои пути, хотя сказано, что он стал другим человеком, потом снова он возвратился к своей прежней непокорности, всю жизнь подвергая сомнению, я бы сказал, божественное слово, оставаясь властолюбивым человеком. Несмотря на это, Бог дал ему 40 лет служения, но, к сожалению, Саул ожесточился еще более. Но, как ни удивительно, у этого деспота был хороший сын, его звали Иоаннафан. Иоаннафан очень любил молодого воина Давида. Любил его искренне, видя в этом человеке печать Божьего Духа. Уже в те годы Давид имел призвание к власти, к призванию к царству, но в смирении своем ни разу не поднимал руки своей на Саула, ожидая, что сам Господь усмотрит время, когда ему занять позицию от Бога положенную. И вот однажды Иоаннафан приходит к Давиду, молодому избраннику Божьему, которого он называл своим другом, и предлагает ему нечто особенное. Предлагает ему вступить с ним в союз или завет. В первой книге царств об этом говорится очень кратко, но мы посмотрим в 18 главе. Я прочту 3 стих. «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Когда в древние времена люди вступали в союз, это было нечто особенное, что, в общем-то, даже не понять в сегодняшнем мире полнейшего безответствия и развращенности. Это было кровное соглашение, завет. Это было нечто, что соединяло этих людей навсегда. И не только участники вот этого союза Иоаннафан и Давид, но весь род вовлекался в этот союз-завет. Все дети, все потомки, все домочадцы, все наследие, все было привлечено к этому завету. В 4 стихе говорится: «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Конечно, это очень краткое и не до конца понятное повествование, но оно мало понятно только нам. Дело в том, что каждый израильтянин в древнем мире, читающий эти слова, понимал, что произошло. Я думаю, не только Иоаннафан отдал свою одежду и свое имущество Давиду, но по условиям обычая завета того времени и Давид поступил точно так же. Они обменялись одеждой, это был особый символ, как бы вверяя себя друг другу, посвящая себя другому человеку, как бы соединяя с ним: «Я – это ты, а ты – это я». Оружие означало защищать и охранять ценой собственной жизни. Но вот что еще интересно. Историки свидетельствуют, что на этом обычно заключение завета не заканчивалось. Часто участники делали разрез на теле, на руке ли, или, может быть, на щеке. Проливалась кровь. Этот разрез делался как символ, что я готов пролить кровь за друга своего. Вот почему на еврейском языке завет так и звучит – берит, что означает не что иное, как разрез, шрам, берит. И после этого оставался след, след на всю жизнь, знак, знамение. Этот знак был напоминанием о взаимной ответственности. Иоаннафан всю свою жизнь был верен вот этому завету. Не раз он рисковал собою самим, спасая жизнь Давида от руки своего отца Саула. Практически, когда заключался завет крови, человек больше не заботился о себе, он себе не принадлежал. Вся его жизнь была положена в завете. Она была отдана тому, кто является отныне его союзником. У Иоаннафана был сын Мефивосфей. Он был царским внуком, имел право на царские почести и воспитание, положение. Но однажды случилась величайшая трагедия в царстве Израиля. Саул вновь ослушался Господа. Но чаша его преступления и беззакония против Бога уже была переполнена. И хотя с уверенностью Саул пошел на войну, его ожидало страшное поражение. Он был убит. Но в тот же день погиб его сын Иоаннафан. Давид сильно скорбел о своем друге. Мы читаем его слова: «Ты был дорог для меня, брат мой. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Он говорил о верности, о глубине вот этих отношений. Но несмотря на то, что Давид так переживал, в доме Саула об этом ничего не знали. Там, наоборот, очень испугались. Зная, что Давид помазанник Божий и теперь обязательно станет царем, там, в доме Саула, среди его слуг, домочадцев, соратников, думали, что Давид окажет такую же жестокость, как и Саул, и убьет всех. Потому что Саул не раз представлял Давида злодеем, человеком ненавистным, злым для всего рода царского. И в семье думали, что вот-вот и совершится расправа, что Давид жаждет крови. И когда это случилось, нянька Мемфисофея бросилась бежать поспешно. Она пыталась спасти себя и младенца, этого мальчика, сына Иоаннафана, но оступилась, упала с мальчишкой на руках. И произошло непоправимое. Младенец остался хромым на всю свою жизнь. Я хочу, чтобы вы почувствовали здесь одну мысль. Конечно, хромота была по вине вот этой женщины. Но в чем была суть ее действий? Почему она побежала? Потому что она неправильно представляла Давида как человека кровожадного, злого, мстительного и ждущего расправы. Подумайте об этом, ведь действительно многие беды происходят в нашей жизни из-за неправильного представления о нашем Господе. И вот из-за этого всего Мемфисофея спрятали в городе Лодывари. Да, в общем-то, это не город был. Ему название такое дано было лишь в перспективе. Историки говорят, что это по сравнению с Иерусалимом была очень маленькая деревушка. И настолько отдаленная, что практически не имела никакой связи с теми местами, где жил царь. Интересно, что этот город носил название неспроста, потому что Лодывар переводится как «город книг». Там производились свитки, книги. Именно в этом городе находились писцы, которые записывали различные легенды, истории, предания, человеческие вымыслы, сказки и многое другое. В общем-то, это был центр литературы того времени. Может ли быть такое, что и мы прячемся в этом городе книг, городе иллюзий, вот человеческих представлений, философии, живя в земной мудрости, душевной, как сказано, бесовской? Ведь Мемфисофея воспитывали те, кто много лет не доверял Давиду, кто не любил его. Ему внушали, что Давид только ищет удобного случая, чтобы отомстить, чтобы наказать, чтобы убить его. И даже говорили, что Давид повинен в смерти его отца, и что Давид, именно Давид, причина страданий Мемфисофея. Конечно, тот не жил в нищете, но в полнейшем уничижении. Сын царя вдали от царских почестей, в подполье ненависти и горечи. Я часто думаю, читая эту историю, как это похоже на нас. Это мы и Бог. Мы склонны спрятаться в мире иллюзий, заполнить себя земной душевной бесовской мудрости. Когда до нас доходят разные худые слухи, и кажется, что Бог вот-вот может потребовать что-то особенное, и это нам не понравится, что-то жестокое. Мы даже боимся выйти к Нему навстречу, потому что мы уверены, что не сможем вынести того, что Он попросит, и не сможем отдать того, что Он потребует. Мы даже не решаемся. Потому что нам кажется, никогда я не смогу расстаться с этой привычкой. И даже обстоятельства жизни винят его. Мы часто говорим, повторяя слова из притчи: «Да, он такой, он жнет, где не сеял, собирает, где не разбрасывал». Может быть, мы так мыслим. Вероятно, так думал Мемфисофей. Но этот несчастный человек не знал, не верил, не думал, не подозревал. Живя в этом городе Лодывари, в одиночестве и в уничижении, он не думал, что, оказывается, все эти годы он состоял в кровном союзе с самим царем Давидом. Он не знал, что можно жить все это время, было не в страхе, а в безопасности. Его обманули, его ввели в заблуждение, но Давид Он не мог забыть завета, что был заключен с Иоаннафаном. Возможно, он видел след берит на своей руке, вот след этого постоянного напоминания о том, что произошло однажды. Может быть, нет, я не знаю. Но я знаю одно, то, что прочитано здесь. Настал момент, мгновение, когда Давид сказал: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова?» Подумать только, из дома моего врага не остался ли кто-нибудь? Для чего? Чтобы найти, уничтожить? Нет. Давид сказал: не остался ли кто из дома Саулова? Кто живет в отчаянии, в озлоблении, в непонимании? Я оказал бы ему милость Божию. И он посылает колесницу. Вдруг в Лодываре невообразимый переполох, в этом патриархальном городе, где ничего не происходит, пыль столбом, стук копыт, всеобщее беспокойство, там царская колесница, и вот близко уже посланники царя. Я представляю, каков был ужас и отчаяние Мемфисфея. Он даже не знал, что произойдет дальше. «Давид нашел меня, это конец. Что же теперь случится со мною?» Слуги царя взяли его и увезли. И вот он перед Давидом, предвкушая самое худшее, стоит перед ним и слышит: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все. Милость ко мне. Я хуже мертвого пса», — сказал Мемфисфей. «Ведь я ненавидел, боялся тебя, и ко мне милость. Если бы ты знал, что в минуты отчаяния я думал о тебе, и что порой произносили мои уста, я ничтожество». Но в сердце Давида был завет: «Ради Иоаннафана я окажу тебе милость». Я верю, что Дух Святой говорит сегодня: ты не заслужил милости и не заслужишь, но ты в завете через Иисуса Христа. И как ради Иоаннафана была оказана царская милость Мемфисфею, Господь сегодня готов ради Иисуса оказать тебе величайшую милость. Ради Него ты сможешь войти в дом как сын, как дочь, как наследник. Как сказал Давид: ты будешь со мною за одним столом. Петр и Иоанн вошли в храм. У ворот человек, хромой от чрева матери. Заметив новых людей, он пристально посмотрел на них, ожидая получить хоть какое-либо подаяние. Он обратил свой взор к ним, прося у них милости. «Может быть, это еще кто-то, кто поможет мне». Петр с Иоанном, вглядевшись в него, произнесли такие слова. Их произнес Петр: «Взгляни на нас». И тот вновь пристально посмотрел, как это часто бывает, надеясь получить от них хоть что-нибудь. В этот момент, я думаю, в сердце Петра происходило нечто. Он помнил слова завета, которые говорили: «Соберу и спасу хромлющее и сделаю из него остаток». Я думаю, что в этот момент было воспомянуто обетование, что хромой вскочит, как олень. И тогда Петр ответил ему: «Золота и серебра нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Друзья, мы всегда будем в чем-то нуждаться. И в этом нет ничего странного. У нас всегда будет какая-то потребность, но есть нечто большее. У этого человека осталась потребность навсегда и потом иметь деньги, пропитание и одежду, но есть что-то большее и важное. Петр чувствовал на себе посланничество, помазание, и он сказал: «У меня нет того, что ты хочешь сейчас». Я хочу повторить эти слова. Может быть, у вас есть какая-то нужда сегодняшнего дня, временная, но я отвечу вам: у меня нет того, что вам нужно сейчас, но я могу сказать тебе, как Слово Божие, как слово с неба, взяв тебя за правую руку: встань и ходи во имя Иисуса Христа. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Он вошел. Давид простил, спас, одел, благословил, ввел свой дом Мимфеосфея ради завета с Иоаннафаном. Но мы имеем лучший завет с Иисусом Христом, и по-прежнему на его руках и ногах следы кровного завета со своим народом. Сегодня прозвучало это слово, и мы находимся в предвкушении вот этой победы, когда Петр взял этого человека за руку, тот не воспротивился. Прозвучало слово от Бога, и оно может творить и освобождать. Сегодня оно звучит, как дар с неба. Это слово, как послание, приходит, что ты сегодня можешь освободиться в одно мгновение. Прими это, встань и ходи во имя Иисуса Христа, потому что пришел час. Мы не останемся в городе Лодывари, и отношение царя, помни, не зависит от твоего ущерба, но оно зависит от кровного завета, который ты имеешь через Иисуса Христа. Есть знак этого завета – раны на теле Христовом. И ты сегодня услышал шум царской колесницы. Я знаю, что кто-то переживает сейчас. Тебе страшно. Может быть, немножко страшно. Боже, что ты хочешь сделать со мною? Я уже привык к такой жизни. Да, впрочем, я даже и подумать не могу, как будет, если я оставлю это или другое, если я брошу и отойду вот от этой стороны жизни, к которой я уже привык. Ведь это моя жизнь. Я не могу жить без своих друзей, привычек. Боже, не надо, не трогай. Зачем эта колесница? Ему было страшно. Потому что люди часто думают, что если приходит Бог для того, чтобы лишить и наказать. Но я верю, что у Господа нашего есть нечто особое. Ты со мною за одним столом, говорит нам Господь. И нет сравнения между жизнью в Лодывари и жизнью в близости с Богом. Есть величайшая истина. Когда ты с Ним, когда ты в Его присутствии, когда ты прикоснешься к царскому величию, вкусишь благословений Его стола, прежнее никогда не привлечет больше. Прими сегодня в молитве эту силу верой и сохрани. Помни о том, что этот исцеленный человек больше не отходил, как написано, от Петра и Иоанна. Прими это верой как послание и начни жить в новой жизни. Раньше хромого влекли вот эти мнимые нужды у красных ворот. Сегодня он в храме, и ему нужно только одно – присутствие всемогущего Бога. Слава нашему Господу! Я не знаю, как поступить дальше. Возможно, для кого-то это особый призыв. Что ж, я хочу повторить эти слова. Встань и ходи. Возможно, тебе нужно действительно принять это, встать. Может быть, встать физически, чтобы цепи рухнули. Может быть, нужно выйти к алтарю в искренности, обращаясь к Богу, который на своей колеснице хочет привести тебя в дом пира. Да поможет нам Господь. Мы будем молиться. И у кого сегодня есть отклик на это слово, так что это слово обращено лично к нему, пожалуйста, мы будем молиться, чтобы хромлющее не совратилось, а исправилось навсегда. Чтобы нам неоскверненными и без порока явиться пред лицо Господа нашего. Слава Господу! Если есть кто нуждается, пожалуйста, братья и сестры, мы все находимся в одинаковом положении. Мы все переживаем то же самое. Переживали, переживаем или переживем. Мы одно. Не надо стоять у красных ворот. Но если это ты, это твое, Бог обновит тебя сегодня, потому что это слово прозвучало сегодня для того, чтобы цель пришла. Может быть, многие молитвы: «Господи, очисти меня! Господи, помоги!» Они звучали у тебя, но сегодня звучит ответ: «Я помогаю тебе! У меня нет золота и серебра, нет тем, чем разрешить твои семейные, может быть, домашние проблемы, но что имею, то даю!» Это помазание с неба. «Господь, я благодарю тебя, что сейчас Дух твой здесь, что сейчас великая сила твоя здесь, что сейчас ты, Господи, будешь подымать из праха земли, праха жизни, человеческие души. Господи, возможно, мы пришли сюда, и кто-то действительно желал, чтобы разрешилась какая-то его мелкая нужда. Но ты сегодня хочешь, Господи, вырубить корень зла, сотворить великое, новое и недоступное человеческому пониманию. Ты сегодня хочешь совершить вот это благословенное действие. И я повторяю вновь: встань во имя Господа Иисуса Христа Назарея и ходи. Я говорю к твоей душе сегодня вновь и вновь: прими это верой и от чистого сердца. Это слово Божие, которое звучит с неба здесь и сейчас. Встань во имя Иисуса Христа и ходи. Отныне новая жизнь, отныне новое творение, новое хождение, новое все. Новое. Благословен наш Бог. Слава имени Твоему. Благословенный вовек, кто исцеляет хромых, кто вводит их в свой дом, кто, Господи, делает их участниками сыновьего пира. Наша душа не чаяла, но Ты совершаешь это прямо сейчас. И все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Силой ангелов могучих.